сказал китайский статистик. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Новое обострение обстановки в Ингушетии. Подробности обыска на вилле депутата Резника на Майорке. И как в Крыму реагируют на политическое противостояние в Киеве. Эти события и темы, а также наша рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. В минувшие выходные в Ингушетии неизвестное вооруженное формирование вступило в столкновение с федеральными военнослужащими и республиканскими силовыми структурами. По сообщению российских информационных агентств, убиты двое военнослужащих, пять ранены. Другие источники сообщают о 50 погибших военнослужащих. Боевое столкновение произошло на трассе между селами Галашки и Мужичи в ночь на понедельник. Также произошли нападения на сотрудников республиканских силовых структур в других населенных пунктах Ингушетии. Над этой темой сегодня работал корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
По мнению экспертов, вооруженные бандформирования объявили в Ингушетии войну федеральным и республиканским властям. Обстановка, которая сложилась в республике, по их мнению, напоминает ситуацию в Чечне в начале Второй военной кампании. В субботу утром неизвестные лица обстреляли колонну военнослужащих внутренних войск, дислоцирующихся в селении Алхасты Сунжинского района. Агентство, ссылаясь на источник из Сунжинского РОВД, сообщает о том, что колонна состояла из трех бронетранспортеров, трех военных грузовиков «Урал» и трех автомобилей «УАЗ». Далее, по сведениям агентства, на помощь колонне выехало подразделение внутренних войск, которое тоже попало под обстрел. Погибли трое военнослужащих и пятеро получили ранения. Вооруженные инциденты произошли в Ингушетии и в ночь с воскресенья на понедельник, рассказывает наш корреспондент в регионе Ахмед Султанов.
Неизвестные молгобеки обстреляли дом, принадлежащий сотруднику районного отдела милиции Мусе Цичоеву. Затем через полтора часа в селении Инарки был совершен обстрел дома, в котором проживает со своей семьей начальник отдела управления ФСБ Ингушетии по Молгобекскому району Амур Картоев. В обоих случаях, как сообщили правоохранительные органы, на Ингушетии пострадавших нет. Домовладению причинен незначительный ущерб. По предположению следователей, обстрел был совершен одной и той же группой. В понедельник, примерно в час ночи, была обстреляна база ингушского ОМОНа, располагающаяся в городе Карабулак. Нападавшие применяли подствольные гранатометы и огнестрельное оружие. После того, как бойцы ОМОНа открыли ответный огонь, боевики скрылись. Оперативно начатые поиски результатов не дали.
Рассказывал наш корреспондент в регионе Ахмед Султанов. В интервью интернет-сайтом «Кавказский узел» и «Газета.ру» бывший президент Ингушетии Руслан Аушев заявил, что в республике очевидны элементы гражданской войны. Глава Международного комитета по проблемам Кавказа Руслан Кутаев согласен с бывшим ингушским президентом.
Я разделяю точку зрения Аушева, потому что на самом деле в Ингушетии уже несколько лет идет гражданская война. Вся лишь разница в том, что какую фазу она активную, пассивную приобретает со временем. Я могу констатировать, что по истечении времени фаза активности в Ингушетии увеличивается. Гражданской войны, противостояния. И вот этой своей верхней точки, своей апогеи, вот эта фаза, она еще не достигла. События, я думаю, к сожалению, кровавые события еще будут продолжаться по нарастающей.
Попытка федеральных силовых структур ликвидировать незаконные вооруженные формирования на территории Ингушетии обернулась неудачей, полагает обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
Там есть, конечно, радикальные исламисты и есть с кем бороться с федеральным силовым структурам. Но надо сказать, что до того, как федеральные силовые структуры заработали там в полную силу, то есть до прихода Мурата Дзязикова, ситуация была спокойнее, потому что не было вот этого прессинга со стороны силовых структур, и, соответственно, не было желания у множества людей, затронутых этим давлением, осуществлять какую-то месть и уходить в это подполье. И таким образом получается такой замкнутый круг, одно отвлечет за собой другое. Кто первый начал, здесь очень трудно сказать. Понятно, что подполье было и до того, как заработали эти федеральные силовые структуры, и они хотели, имели, так сказать, перед собой конструктивную задачу задушить вот эту вот ингушскую тыловую часть, как казалось им, чеченского сопротивления. А получилось, что они не задушили ее, а раздули пожар этого движения еще сильнее. Но это вопрос качества работы, и вопрос такой сложный, не имеющий однозначного ответа, потому что сами специалисты, которые ведут работу в этом регионе, говорят, что по-другому, видимо, и нельзя работать.
По мнению Руслана Ауша, вопрос номер один – это задача федерального центра объединить Ингушетию и Чечню. Эта попытка приведет к противостоянию чеченского и ингушского народов, убежден Руслан Кутаев.
Исламские радикальные структуры, оппозиция, прозядиковские, они просто объединятся, они просто станут ингушами, которых убивают чеченцы. Когда какие-то чеченские спецслужбы будут приходить и проводить какие-то спецоперации на территории Ингушетии, в принципе, в монолите ингуши будут противостоять им. Я думаю, это будет начало фиаско вот этого феномена того, что чеченцы подавили чеченцев. Это будут просто наезды, которые в итоге будут заканчиваться, возможно, захватами, убийствами, скорее всего, это будет. Но каких-то последующих, каких-то серьезных мероприятий по усмирению Ингушетии не произойдет. Наоборот, произойдет радикализация и противостояние уже народов чеченского и ингушского.
Говорил глава Международного комитета по правам Кавказа Руслан Кутаев. По мнению обозревателя газеты «Время новостей» Ивана Сухова, есть три выхода из ингушского кризиса.
Это просто предназначение другого президента. Есть ряд запасных фигур у Кремля, как в случае с любым другим регионом. Несмотря на то, что кажется, что их вроде бы вот так нельзя назвать там пятерых по пальцам, но они есть. Замена Зязикова на кого-то еще. И в таком случае пауза в течение там хотя бы нескольких недель, потому что у людей появится некая надежда на то, что с новым назначением что-то поменяется. И вот за это время, может быть, что-то можно успеть сделать. В принципе, изменить логику управления, чтобы не случилось так, что этот преемник превратится просто в переиздание Зязикова. Второй вариант – это объединение Чечни с Ингушетией, то есть передача всего этого дела так или иначе под контроль Рамзана Кадырова. Или, может быть, коррекция какая-то функции Рамзана Кадырова в этом новом сдвоенном регионе. А третий вариант – это Аушев. Но он практически безнадежный, потому что Аушев уходил со своей должности в результате достаточно серьезного мировоззренческого конфликта с Кремлем, поскольку Кремль после смены его хозяина весной этого года, в общем, по сути дела, не изменился. Трудно предположить, что этот мировоззренческий конфликт будет преодолен. Правда, есть и обратная сторона у этой медали. Ведь ситуация сильно изменилась с аушевских времен. И сейчас президент республики уже не та фигура, которой он являлся в 98 году или в 2001. Сейчас это совсем другое положение, гораздо менее независимое положение в системе органов власти в России.
Говорил Иван Сухов. Судя по высказываниям Руслана Аушева, федеральный центр со временем планирует оставить на Северном Кавказе только 4 национальные республики: Чечено-Ингушетию, Дагестан, Осетию и Кабарду. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы» в Москве 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Тольятти 18 инвалидов-чернобыльцев объявили бессрочную голодовку. Они требуют от правительства проиндексировать все причитающиеся им социальные выплаты за последние 8 лет. В Ингушетии в ночь на понедельник совершены новые нападения на сотрудников силовых структур. Жертв и раненых нет. Читинский областной суд продлил до 2 февраля срок содержания в СИЗО бывшему главе финансовой группы «Минотеп» Платону Лебедеву. Авиакомпания «Интеравия» выполнила все задержанные за последние дни рейсы, сообщил агентство «Прайм Тайс» со ссылкой на представителя Министерства транспорта России. Президент Украины Виктор Ющенко отклонил предложение премьер-министра Юлии Тимошенко создать правящую коалицию из представителей всех фракций Верховной Рады, чтобы защитить страну от последствий мирового финансового кризиса. Кандидатуру сенатора-демократа Барака Обамы на пост президента США поддержал бывший госсекретарь в администрации Джорджа Буша Колин Пауэлл. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» американский час программы «Поверх барьеров». Естественно, речь в первую очередь пойдет о выборах. Рубрика называется так: «За 2 недели до выборов октябрьские сюрпризы». А также поговорим о выставке Эрнста Неизвестного в Нью-Йорке. «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода», как всегда, в одно и то же время, в 6 утра и в 14 часов на следующий день по московскому времени. А мы продолжаем программу «Время свободы». как телевизионный экран создает героев прошлого и настоящего, как исторический герой становится пригодным для современности, и как 90-летие Александра Галича вписалось в современный телевизионный контекст. Обо всем об этом сегодня в студии «Радио Свобода» размышляли журналист НТВ Антон Хреков и журналист «Радио Свобода» Владимир Тольц. Руководил их беседой Анна Качкаева.
Почему как бы он стал пригоден для цитирования, как вы говорите? Да вы знаете, это вообще такая адаптация поэзии, если шире говорить, культуры, она ведь постоянно происходит. С одной стороны, мы можем находить в нашей современной жизни перекличку с очень многими местами из классической поэзии. И даже в более узком смысле, в плане политической реальности работает. И какая-нибудь цитата из Лермонтова «И вы, мундиры голубые, и ты им преданный народ», работает. И все из Пушкина работает и так далее. Работает все и из Галича. Но есть, видимо, какие-то законы, что ли, вот исторической дистанции. Когда эти цитаты власть признает для себя неопасными, когда можно вписать в свой актив или пытаться это сделать абсолютно все и, кстати, превратить тогда прошлое собственной страны и вообще мировой культуры в некий салат, в некий винегрет, где всего накрошено понемножку, потому что колоссальная часть нынешних дееспособных поколений в детстве так или иначе впитала и атмосферу песен Галича, а некоторые люди знают его с детства. Это элемент культуры, на которой выросла значительная часть вот
нынешних руководителей страны, скорее всего, 40-летних и 50-летних людей.
Совершенно верно.
Да-да-да, Антон, вы можете включаться в разговор.
Я пока просто слушаю и как бы отмечаю, что совсем практически согласен. Да. Но дело в том, что, понимаете, действительно есть, по-моему, еще макиавеллианский принцип, да, что если не можешь что-то предотвратить, возглавь. Вот это вот от заигрывания там отдельных людей в эстаблишменте с националистическими всякими товарищами, вот русской идеей такой, ну вот не нормальной русской идеей, а вот этой бритоголовой, Русь бритоглавая, вот, до, значит, использования классиков, обернув их в правильную обертку и выложив вместе со всем прочим на прилавок вот этого нашего общества потребления. Вот, конечно, в общем-то, таким образом они все делаются безопасными, их удобно потреблять там с разными соусами, с разными всякими другими, в общем-то, пищевыми продуктами. Вот, собственно говоря, это и цель такая.
Володь, а можно ли считать, что, в общем, Галич ушел тоже уже в историю? И он вот через запятую, как и все те персонажи, которые абсолютно медиатизированы в проекте «Имя Россия», что он уже теперь тоже в этом ряду?
Вы знаете, Аня, я не считаю, что даже все персонажи так уж совсем ушли в историю. Они вполне могут быть, если угодно, гальванизированы. Это в плане политической потребности. И они вполне являются частью все-таки нашей с вами истории, которая, поскольку мы являемся живыми организмами, тоже нечто живое. Галич куда более актуален, если угодно, чем какой-нибудь там, извините, Ленин.
Напомню, размышляли об Александре Галиче и о телеэкране, который создает героев прошлого и настоящего, мой коллега Владимир Тольц и журналист НТВ Антон Хреков. Мы продолжаем программу «Время свободы». Симоновский суд Москвы в эти минуты рассматривает вопрос об избрании меры пресечения бывшему вице-президенту ЮКОСа Василию Алексаняну, которого прокуратура обвиняет в экономических преступлениях. Несмотря на многочисленные ходатайства защиты, до последнего времени суд отказывался отпустить смертельно больного Алексаняна под подписку о невыезде, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Вопреки существующей практике и, как считают адвокаты, действующему законодательству, Вопрос о возможности продления сроков содержания под стражей Василия Алексаняна рассматривается в его отсутствие. В июле это не помешало Симоновскому суду Москвы возобновить прерванные в феврале слушания по делу и продлить арест Алексаняна до 22 октября. Адвокат Елена Львова не исключает, что и сегодня суд вынесет решение в отсутствии самого обвиняемого.
В прошлый раз при наличии медицинского заключения, где сказано, что он не может участвовать в судебно-следственных мероприятиях, все равно возобновили дело и прослушали его. Но это противоречит закону, потому что другого фактора, кроме как медицинский, существовать не может для возобновления производства по делу. Ну, это с моей точки зрения. Мы все высказали в прошлый раз в июле. Сейчас придется еще раз все это говорить.
Василий Алексанян содержится под стражей с 6 апреля 2006 года. В Генеральной прокуратуре России его считают виновным в присвоении и растрате имущества компании «Томскнефть», одного из подразделений ЮКОСа, а также в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. В феврале Симоновский суд Москвы уже было начал рассматривать дело Алексаняна по существу, однако адвокатам удалось добиться приостановки слушаний. Их подзащитный, не получавший необходимого лечения в тюремной больнице, к этому времени был тяжело болен. Он практически ослеп, а врачи обнаружили у него ВИЧ и лимфому. С тех пор он лежит в палате за решетчатыми окнами и под охраной в Московской городской клинической больнице номер 60. Сейчас врачи готовят его к операции по удалению селезенки. В палату к пациенту пускают только адвокатов и родственников. Правда, им приходить сюда довольно сложно. Ведь фактически Алексанян под арестом, а это подразумевает ограничение свиданий. Здравомыслящему человеку довольно сложно понять, почему суд упорствует в желании держать Алексаняна под стражей. Ведь даже если предположить, что его здоровье улучшится до той степени, когда можно будет слушать дело по существу, в чем и врачи, и адвокаты очень сомневаются, после вынесения приговора, предположим, что и обвинительного, Алексанян все равно будет освобожден от отбывания наказания в связи с болезнью. И тот факт, что смертельно больной человек до приговора суда, то есть теоретически невиновный, карается интенсивнее, чем карался бы даже после обвинительного приговора, адвокаты Алексаняна считают противоречащим логике и здравому смыслу. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас первая часть рубрики «Сегодня в Америке», конечно же, посвященная предстоящим выборам, а также такой интересной детали этих выборов, как предварительные социологические опросы. У микрофона Юрий Жигалкин.
В прошлую среду, за две с небольшим недели до президентских выборов, результаты некоторых опросов общественного мнения внезапно указали на, по сути, полную безнадежность дальнейшей борьбы для Джона Маккейна. Маккейн вдруг отстал от Обамы, согласно опросу, проведенному по заказу New York Times и телекомпании CBS, на 14%. 2-3 другие опроса показали отставание в 7-8%. Решительная смена настроения избирателей, предпочитавших до тех пор Барака Обаму со статистически незначительным перевесом, заставила многих наблюдателей заявить о неизбежности победы демократа Барака Обамы. А политические назначенцы в правительственных структурах, как говорят, удвоили отчаянные усилия в поисках новой работы, предчувствуя большие перестановки в демократической администрации. Однако, как признают сами социологи, результаты опросов общественного мнения в этом году могут стать жертвой редкого феномена, а потому они могут вводить в заблуждение, рассказывает Алан Давыдов.
Социологи и политические аналитики продолжают спорить о так называемом эффекте Брэдли. Он состоит в том, что при опросах общественного мнения некоторые респонденты утверждают, что будут голосовать за чернокожего кандидата на государственную выборную должность, но придя на избирательный участок, поступают наоборот. История феномена восходит к 1982 году, когда мэр Лос-Анджелеса, демократ-афроамериканец Том Брэдли, баллотировался в губернаторы штата Калифорния. Несмотря на то, что накануне голосования опросы указывали на его рейтинговое лидерство, измеряемое двузначным числами, Брэдли с минимальным разрывом проиграл выборы белому сопернику Джорджу Дукмейджиену. Позже подобная закономерность наблюдалась не однажды. Профессор социальной психологии Университета штата Вашингтон в Сиэтле Энтони Гринволд пытался выяснить наличие эффекта Брэдли в ходе состязаний между демократами Бараком Обамой и Хиллари Клинтон на первичных выборах в этом году. Результаты оказались неожиданными. В Калифорнии, Род-Айленде и Нью-Гэмпшире Обама добился меньшего успеха, чем предсказывали результаты опросов. Однако на праймерис в 12 других других штатах успех Обамы превзошел ожидания. Профессор Гринволд называет это эффектом Брэдли наизнанку. Обнаружилось, что Барак Обама более популярен, чем гласили опросы в штатах с относительно высокой долей черного населения. Можно предположить, что респонденты, отвечая по телефону на вопрос, за кого они, за Хиллари или за Обаму, давали ответ, который в этом регионе по историческим причинам считается более удобным. Удобнее сказать, что ты за белого кандидата, а не за черного. В штабе Обамы убеждены, что в нынешней избирательной кампании эффект Брэдли не сработает. Однако политолог из университета штата Мэриленд Рональд Уолтерс предупреждает, что расовый фактор на выборах сохраняется. Для многих президент – это как вождь племени. Люди хотят, чтобы президент был похож на них. В этом смысле в вопросе о выборе президента они руководствуются эмоциями. И частью политической интриги нынешних выборов являются попытки Барака Обамы преодолеть этот культурный барьер.
Удивительный разнобой результатов опросов общественного мнения и очевидный конфуз социологов во время этапа первичных выборов заставляет экспертов поднимать вопросы и о методологии опросов, и о том, можно ли отнести подобные опросы к области научного исследования. Слово Яну Рунову.
Одни органы массовой информации утверждают, что, как показывают опросы общественного мнения, Барак Обама ушел далеко вперед, и его победа на выборах не вызывает сомнений. Другие опросы свидетельствуют о том, что силы обоих кандидатов остаются почти равными, и, более того, Джон Маккейн в последние дни стал опять набирать очки. Опрос, проведенный совместно телекомпанией CBS и газетой New York Times, демонстрирует отрыв Обамы от Маккейна аж на 14%, а опрос, проведенный институтом Галлопа, показывает разрыв в 2%, что равно 2% вероятности ошибки. Некоторые эксперты объясняют разницу в результатах методами опросов. По мнению газеты Wall Street Journal, институт Гэллопа подходит к отбору участников опросов наиболее строго и сбалансированно. Вот что думает о влиянии опросов общественного мнения на избирательные кампании Карл Доэрти, директор Вашингтонского центра Pew по исследованию общества и прессы. Мне кажется, в этом году результаты опросов общественного мнения не будут мешать активности избирателей. В прошлом бывало, что если разрыв между кандидатами очень велик, то сторонники отстающего не шли голосовать, видя, что это уже не поможет. А сторонники явного лидера тоже не шли голосовать, думая, что победа их кандидату уже обеспечена. В таких случаях активность избирателей была невелика. В этом году дело иное. Сторонники Обамы, хотя и верят в его победу, видят, что такой исход пока не гарантирован, а сторонники Маккейна не слишком верят публикуемым результатам опросов и остаются достаточно активными. Я ожидаю довольно высокую явку избирателей в день выборов. Вы считаете, что проводимые опросы действительно отражают истинное настроение большинства избирателей? В общем, да. Хотя, конечно, опросы отличаются по качеству и профессионализму, в зависимости от того, кто их проводит. В целом же, в новейшей истории немало примеров, когда опросы отражали здравый смысл избирателей. Вспомним историю конца 90-х годов с Моникой Левински. Скандал разрастался, и все шло к импичменту президента Клинтона. Однако опросы общественного мнения показывали, что американцы, хотя и возмущались поведением президента, не одобряли и поведение республиканцев, требовавших отставки Клинтона. В целом, я считаю, опросы нужны и полезны, ибо отражают общественное мнение. Это был Кэрол Доэрти из центра Pew. Нил Ньюхаус, проводящий опросы для телекомпании NBC и газеты Wall Street Journal, считает, что во многих случаях опросы общественного мнения – это больше искусство, чем наука.
Это был Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к теме уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 17:30. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Тольятти 18 инвалидов-чернобыльцев объявили бессрочную голодовку. Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС требуют от правительства проиндексировать все причитающиеся им социальные выплаты за последние 8 лет. В Ингушетии в ночь на понедельник совершены новые нападения на сотрудников силовых структур. В Молгобеке, по данным корреспондента «Радио Свобода», обстреляли дом милиционера. А в селении Инарки нападению подвергся дом сотрудника ФСБ. Никто не пострадал. Читинский областной суд продлил до 2 февраля срок содержания в СИЗО бывшему главе финансовой группы «Минотеп» Платону Лебедеву. Авиакомпания «Интеравия» выполнила все задержанные за последние дни рейсы. Об этом сообщил агентство «Прайм Тайс» со ссылкой на представителя Министерства транспорта России. Мосгорсуд продлил до 24 января 2009 года срок содержания под стражей банкира Алексея Френкеля и других обвиняемых по делу об убийстве Андрея Козлова. Президент Украины Виктор Ющенко отклонил предложение премьер-министра Юлии Тимошенко создать правящую коалицию из представителей всех фракций Верховной Рады для защиты страны от последствий мирового финансового кризиса. Убитая в Кабуле иностранная сотрудница благотворительной организации была поддана Великобритании. Это подтвердило британское посольство в Афганистане. В Северной Корее прошло расширенное совещание правительства с руководителями местных органов власти. Государственное северокорейское информационное агентство не сообщило, участвовал ли в нем руководитель страны Ким Чен Ир. Северокорейский лидер не появлялся на публике несколько месяцев, и, по некоторым данным, он перенес тяжелый инсульт. Кандидатуру сенатора-демократа Барака Обамы на пост президента США поддержал бывший госсекретарь в администрации республиканца Джорджа Буша Колин Пауэлл. В Турции начался судебный процесс по делу об антиправительственном заговоре. На скамье подсудимых около 100 человек. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Микрофон Александр Гостев. В Казани проходит 4-й международный фестиваль мусульманского кино «Золотой минбар». В программах фестиваля фильмы из Индии, Новой Зеландии, США, Палестинской автономии, Ирана, Иордании, Боснии, Боснии и Герцеговины и Турции. Особое внимание привлекла иранская программа, о которой рассказывает специальный корреспондент «Радио Свобода» на фестивале в Казани Мумин Шакиров.
Иранская делегация в Казани самая многочисленная. Помимо режиссеров, представляющих свои картины, в Татарстан также приехали продюсеры, чиновники и дипломаты. В прошедшие выходные иранцы представили в конкурсной программе фестиваля два своих полнометражных фильма «Ми для мамы» и «Каждая ночь одиночества». Режиссер первого из них, Расул Молангалипур, скончался в прошлом году. В его работах доминируют социальные, психологические и военные темы. Так было и «Снос Ми для мамы». Героиня картины, юная Сепидек, погибшая во время Ирано-Иракского конфликта с спасателем, пострадала от химического оружия. Годы спустя она вышла замуж, и когда Сепидек ожидает своего первого ребенка, врачи говорят ей, что плод неполноценен из-за химического отравления. Девушка сталкивается с дилеммой – сохранить ребенка или сделать аборт. И, пережив стресс, она все-таки рожает ребенка. Муж оказался не готов к таким испытаниям и покидает семью. Рушится брак, и одинокая мать оказывается на социальном дне. Друг скончавшегося режиссера Расул Садр Амели говорит, что на самом деле «Ми для мамы» – этот фильм не о последствиях войны. Это кино рассказывает о взаимоотношениях матери и ребенка. Но так получилось, что война повлияла на их судьбы, говорит он. В фильме очень много драматических сцен, связанных с газовой атакой иракцев, с больными детьми, якобы пострадавшими от химического оружия. Режиссер, в общем, беспощаден зрителю. Все снято очень натурально, актеры играют на разрыв аорты, все эмоции на лице. Боль, страдания, физические муки и плюс тревожная музыка на протяжении всего фильма. И неудивительно, что почти весь зал рыдал. Другая иранская картина «Каждая ночь одиночества» была представлена самим автором, режиссером Расулом Садром Амели. Это история молодой женщины, которая серьезно больна и может вылечиться, только согласившись на серьезную операцию, от которой она отказывается. Отчаявшийся муж приводит ее в паломничество в город Мешхед. Поначалу она относится к этому равнодушно, однако мощь веры других людей поражает ее. В своем фильме я хотел показать, что мы часто не замечаем красоты, которая есть в окружающем мире, пояснил режиссер. Таким суровым и драматическим был представлен в основном конкурсе фестиваля «Золотой минбар» иранский кинематограф. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Казань.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди у нас новости науки. В частности, на острове Борнео найдено самое большое насекомое в мире. В Арктике сейчас рекордно теплая осень, а в Техасе энтомологи предупреждают фермеров о нашествии армейских червей. Об этом и о другом вам расскажет Ольга Орлова.
С
Специалисты двух музеев естественной истории Британии и Италии признали палочника, найденного в 1989 году на острове Борнео, самым длинным насекомым в мире. Длина его тела составляет около 35 сантиметров, а вместе с длиной ноги около 50. Это необычное насекомое нашел крестьянин и отдал в коллекцию местному натуралисту-любителю по имени Датук Чан. Не так давно он решил показать находку экспертам. Ученые назвали животное в честь хозяина Побаэтикус Чани или Мегапалочник Чана. Палочники большую часть времени проводят неподвижно, маскируясь под тонкие сухие ветки бамбука, хотя некоторые из палочников способны отгонять хищников при помощи ядовитых брызг и колючек. В США экологи обсуждают последний доклад, представленный Национальной администрацией по океану и атмосфере. Осенью этого года средняя температура в Арктике держится на рекордно высоком уровне – на 5 градусов выше нормы. Эксперты связывают это с тем, что в последние годы из-за интенсивного таяния арктических льдов океан стал сильнее нагреваться солнечными лучами. Эти климатические изменения, в свою очередь, сказываются на жизни как морских обитателей, так и полярных животных. В докладе также зафиксировано сокращение поголовья северных оленей. В целом экологи описывают сегодняшнее состояние Арктики как эффект домино, когда одно явление приводит к цепочке последствий. Энтомологи Техаса призывают фермеров крайне внимательно следить за состоянием зерновых культур на полях. Этой осенью в Техасе ожидается новое, самое массивное из известных нашествий армейских червей. Этот вид гусениц размером почти 4 сантиметра получил свое название за окрас грязно-зеленого цвета и за привычку нападать на поля длинными колоннами до километра. Армейские черви способны совершать ночные марш-броски через дороги и линии электропередачи. За ночь они могут уничтожить целое поле с урожаем. В этом сезоне армейские черви уже несколько раз вторгались на плодородные поля. Когда они маленькие, то потребляют довольно мало пищи, рассказал профессор Ален Кнатсон из Техасского университета A&M System. 80% объема питания армейские черви съедают в последние 2-3 дня своего гусеничного цикла. Тогда они становятся похожи на огромный завод по переработке продуктов. Особенно опасно поколение тех гусениц, которые появляются осенью, когда они достигают своей максимальной величины. Зиму бабочки этого насекомого проводят в спячке в Южном Техасе, а к лету летят в северную и восточную часть штата в поисках влажного места, чтобы отложить яйца. Одна бабочка способна отложить около 2000 яиц. В этом году влажность в этих районах в начале лета была такова, что, по мнению энтомологов, фермерам стоит ожидать повышенное количество армейских червей осенью, то есть тогда, когда они станут наиболее прожорливыми.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжасат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
А мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Мировая политика». Еще одна интересная новость последнего времени – то, что правоохранительные органы Испании заинтересовались депутатом Государственной Думы России Владиславом Резником. Испанская прокуратура выдала ордер на его задержание, а в минувшие выходные на вилле Резника на острове Майорка был произведен обыск. Над этой темой сегодня работал мой коллега Данила Гальперович. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте, Саша. Ну, надо сказать, что тема эта становится все более и более детективной, потому что в последнее время в окружении Владислава Резника вообще перестали что-либо комментировать. Еще несколько часов назад я пытался договориться с его официальными представителями в Государственной Думе, например, с теми, кто отвечает за его общение с прессой, с теми, кто отвечает за его как бы публичную деятельность. И они говорили о том, что да, существует комментарий, да, существует ответ Владислава Резника на те претензии, которые уже опубликованы и появились в самых разных масс-медиа. Но, по моим данным, за последние несколько часов в приемной Резника и в его кабинете прошло уже несколько совещаний по этому поводу. Видимо, мы можем только догадываться, говорилось ли на этих совещаниях о том, как публично реагировать на разворачивающийся скандал. Самого Владислава Резника в Госдуме нет, и он недоступен для комментариев. Это то, что сейчас происходит в Москве. Что же происходит в Испании? Об этом в материале моего коллеги Виктора Черецкого.
Испанские средства информации, в частности радиостанция Cadena Ser и газета País, опубликовали подробную информацию об инциденте. По их данным, известный в Испании следователь Национальной судебной палаты Бальтасар Гарсон расследует предполагаемые связи Владислава Резника с российской мафией. Так, испанские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы страны утверждают, что Резник является близким другом гражданина Греции Геннадия Петрова, предполагаемого авторитета Тамбовской группировки, арестованного в Испании 4 месяца назад. Следователь Гарсон и прокуратура по делам коррупции подозревают Резника в отмывании денег и принадлежности к преступной организации, сообщает Cadena Ser. Резник является партнером Петрова в нескольких компаниях, которые предположительно занимались отмыванием денег, добытых в результате незаконной деятельности. Конец цитаты. Непосредственным поводом для начала оперативных действий в отношении Резника, по данным ПАИС, стал прилет в Испанию частного самолета для вывоза вещей с испанской виллы российского политика. Следователь Гарсон приказал досмотреть эти вещи и произвести обыск на вилле на предмет обнаружения документов, компрометирующих депутата. Как указывает испанская газета, в самолет загружались лишь ценности, в том числе произведения искусства. Документов там не было. Она также сообщает, что Резник приобрел свою испанскую виллу на острове Майорка именно у Петрова. Оба они, и Петров, и Резник, пользовались услугами одного испанского адвоката, ныне арестованного Хуана Антонио Унторья. ПАИС утверждает, что испанские власти намерены объявить российского депутата в международный розыск, что не позволит ему под угрозой ареста покидать территорию России. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Ну вот пока эта история развивается в Испании, наверное, стоит рассказать о самом Владиславе Резнике. Это очень верный, что называется, путинец. Владислав Резник был членом партии «Единство» еще с самого начала ее образования и до того, как партия «Единство» превратилась в партию «Единая Россия», после того, как оппоненты «Единства», «Отечество», «Вся Россия» решили, что называется, сдаться. И сначала возникло «Единство» и «Отечество», а потом «Единая Россия». Еще с ранних времен это питерский бизнесмен, и его некоторые аналитики относят к тем, чье состояние выросло в Санкт-Петербурге, в его случае, на страховом бизнесе, именно во времена, во времена того, когда там был мэром Анатолий Собчак, и, соответственно, за экономику в Санкт-Петербурге отвечал Владимир Путин. В частности, Резник был в 90-95 году председателем правления акционерной страховой компании «Русь» как раз в Санкт-Петербурге. Он был знаком с очень многими людьми, которые отвечали за имущественные отношения в Санкт-Петербурге. И в «Единой России» нынешней он занимает отнюдь не последнее место. Во-первых, он председатель подкомитета по финансовому рынку в Государственной Думе. Во-вторых, он был избран еще в декабре 2001 года в Генеральный совет «Единой России» и был в 2003 году заместителем руководителя депутатской фракции «Единая Россия». Очевидно совершенно, что это человек с самого верха этой партии. И считается, что он принадлежит к либеральному крылу внутри «Единой России». Есть так называемый клуб 4 ноября. Характерно, что именно коллеги Резника по либеральному крылу, Михаил Маргелов, Владимир Плигин, первыми выступили на защиту Владислава Резника и уже сделали ряд публичных комментариев, в которых говорят, что Владислав Резник никак не может быть замешан в каких-либо коррупционных делах.
Данила, спасибо. Напомню, Данила Гальперович рассказывал нам о последних новостях в деле об обыске на испанской вилле депутата Госдумы Владислава Резника. В Москве 17:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Тольятти 18 инвалидов-чернобыльцев объявили бессрочную голодовку. Они требуют от российского правительства проиндексировать все причитающиеся им социальные выплаты за последние 8 лет. В Ингушетии в ночь на понедельник совершены новые нападения на сотрудников силовых структур. Никто не пострадал. Читинский областной суд продлил до 2 февраля срок содержания в СИЗО бывшему главе финансовой группы «Минотеп» Платону Лебедеву. Президент Украины Виктор Ющенко отклонил предложение премьер-министра Юлии Тимошенко создать правящую коалицию из представителей всех фракций Верховной Рады для защиты страны от мирового финансового кризиса.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы». И вновь к происходящему на Украине. Уже почти две недели критика новых внеочередных выборов на Украине сопровождается одновременно бурной подготовкой к ним. О том, на какой стадии этот процесс находится в Крыму, рассказывает моя коллега, недавно побывавшая в Крыму, Евгения Назарец.
В разгаре политическая декларационная кампания. В Крыму все хоть сколько-нибудь влиятельные политические силы декларируют, с кем они будут или хотели бы быть на этих выборах. Общественность критикует манеры политиков на митингах.
Пока мы видим пропорциональную систему выборов, когда мы не знаем, за кого голосуют в списках этих партий. Они как футболисты-профессионалы. Из Милана в Челси, из Челси обратно в Милан. Так и наши политики прыгают из партии в партию, из блока в блок.
В Крыму первыми на митинги пошли русские и радикальные пророссийские организации. Автор футбольного сравнения Сергей Веселовский, лидер одной из них, Комитета гражданской безопасности «Наше право». Год назад пророссийские и русские организации Крыма призывали своих сторонников бойкотировать очередные выборы за бесполезность участия в них. Партия регионов не оправдала надежд русских украинцев, так и не подняла вопрос о статусе русского языка. Нынче Конгресс русских общин Крыма того же мнения о партии регионов, но, кажется, нашел нового политического попутчика – Юлию Тимошенко, говорит лидер Конгресса русских общин Крыма Сергей Шувайников.
По господину Януковичу нам хорошо известно, что сегодня олигархические круги партии регионов вошли в сговор с господином Ющенко и готовы финансировать и нашу Украину, и финансировать партию регионов. Они сегодня не защищают наших интересов. Партия регионов так резко критиковала господина президента, сегодня снизила эту критику. Уже одного плохого слова. Сегодня нашли объект, это правительство. Это госпожа Тимошенко, которая нам может сегодня взвалить все беды, которая вынуждена в тисках бороться за социальные проблемы, угождать президенту, угождать парламенту. Она оказалась тоже заложницей этой политики. А почему оказалась? Потому что она прагматик. Она сегодня пытается что-то сделать для этого государства, для общества. И все понимают, что она сегодня реальная кандидатура на президентский пост.
Комплименты Тимошенко от пророссийских деятелей Крыма еще не союз, но предложение руки, привыкшей к древку флага и транспаранта. Только вот такие рабочие руки у серьезных украинских политиков доверием не пользуются. В этом уверен депутат Крымского парламента, член партии регионов Григорий Иоффе.
Мой добрый старый знакомый Сергей Шувайников является учредителем доброго двух десятков различных организаций, позиционирующих себя в защите прав русскоязычных. Никто всерьез этого не воспринимает. Я даже не могу сказать, что это маргинальные организации, потому что они виртуальные, их в принципе нет. Сегодня у людей, имеющих вот эту политическую направленность, у простых людей, которые ощущают дискомфорт в связи с тем, что каким-то образом рвется нить с Россией, с их бывшей родиной, которые не совсем понимают, почему в современной Украине, в автономии, которая есть в современной Украине, нужно забывать все из своего прошлого. Эти люди являются вот тем материалом, на котором строят свое действие не очень приличные политики.
Выборы объявлены, и, вероятно, они состоятся. Насколько серьезно и в каком аспекте будет на этих выборах, в ходе этих выборных кампаний и кеми разыгрываться русская карта, российская карта?
Без сомнения, русская карта, не российская, русская карта. Речь идет именно об этническом. Конечно же, будет разыгрываться, она будет разыгрываться левыми, особенно крайне левыми. ну, коммунистами, так левыми, и крайне левыми, это Литвиненко. А с другой стороны, украинскими националистами. Крым, конечно, будет втянут в эту борьбу. Дело в том, что украинский истеблишмент сегодня строит всю свою политику на антироссийской идее. Я коренной симферополец. Живу в Симферополе 55 лет. Родился я в России.
Помимо русской карты, в Крыму на будущих выборах будет активно разыгрываться и татарская карта. Крымские татары – 13% населения Крыма. По заявлению руководства Мирмеджлиса крымских татар, крымско-татарское население на 70% голосует по его рекомендации. До сего дня свои два места в Раде крымские татары имели через союзничество с Народным рухом Украины в пропрезидентском блоке «Наша Украина». В результате будущих выборов, если, конечно, они состоятся, крымские татары могут оказаться уже в лагере Тимошенко. Как такое возможно, объясняет член Мелимеджлиса, глава администрации Бахчисарайского района Ильми Умеров.
Куда пойдет руководство РУХа, туда, в общем-то, пойдем и мы. Если будет гарантировано два места в кандидатском списке в проходной части и несколько условий, которые мы поставим там, вынести в повестку дня закон о статусе крымско-татарского народа, при таких вот двух-трех буквально условиях мы, скорее всего, пойдем туда, куда пойдет Народный рух Украины. И, скорее всего, это будет бьет.
Юлия Тимошенко выступает с телеобращением к украинскому народу о вреде новых досрочных выборов, а в Крыму как будто зреет группа поддержки премьера на будущих выборах. Замечательно, что почти впервые за политическую историю Украины последних 3-4 лет оба типично крымских возмутителя политического спокойствия и радикальные русские организации, крымские татары, смотрят в одну сторону, на Юлию Тимошенко. Она же, если верить сторонникам президента Ющенко, оглядывается на Москву. Евгения Назарец, Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
В конце прошлой недели американские ученые объявили о важнейшем открытии, обещающем создание действенного средства от туберкулеза и других заболеваний. Они обнаружили три новых вида антибиотиков, способных не просто уничтожать туберкулезные бактерии, не поддающиеся существующим антибиотикам. Эти новые антибиотики уничтожают их в кратчайший срок, сокращая курс лечения с 2 лет в наиболее тяжелом случае до 2 недель. Известие об этом открытии вызвало небывалый оптимизм ученых, которых все больше тревожит все более наглядная импотенция старых антибиотиков, не способных защищать от активно мутирующихся бактерий. Об истории борьбы с туберкулезом и значении этого открытия я попросил рассказать профессора медицины Даниила Голубева.
В 1942 году выдающийся американский микробиолог Зелман Ваксман в Радгеровском университете открыл стрептомицин, а в 1952 году получил за это Нобелевскую премию. Создание стрептомицина было абсолютным чудом для лечения туберкулеза и оставалось таковым на протяжении многих и многих десятилетий, пока вдруг не оказалось, что большинство циркулирующих микробов, туберкулезных палочек, приобрели устойчивость к этому антибиотику. И вот в последние годы идет постоянный поиск новых заменителей, которые могли бы компенсировать эту чудовищную прореху в обороне против заболеваний, если учесть особенно, что туберкулезом поражена почти треть человечества, и в частности, очень высока эта заболеваемость в России.
Профессор, а как вообще открываются антибиотики? Это все еще остается достижением уровня Нобелевской премии?
Поиск каждого нового антибиотика и внедрение его в практику – результат своего рода охоты. В мире микроорганизмов существует антагонизм между разными видами. И вот этот антагонизм является основой отбора таких микробов, который оказывается способным убить тот или иной возбудитель. И это нерациональная химическая стратегия. Они не синтезируются заново. Они отбираются из числа тех микроорганизмов, в которых вероятность появления этих веществ наибольшая. Ваксман нашел продуцентов своего стрептомицина среди почвенных микробов. Он вообще не был врачом. Он кончил сельскохозяйственный институт и занимался микробиологией почвы. И в почвенных микроорганизмах он нашел такие, которые продуцируют смертоносный для туберкулеза продукт.
Новые антибиотики найдены в той же среде?
Нет, новые антибиотики не из почвенных, но из каких-то иных микроорганизмов. Это открытие, связанное с получением миксопронина, кораллопиранина и рипостатина, результат поиска продуцентов таких продуктов, которые действуют на РНК-полимеразу бактерий, это фермент, который нужен для раскрытия генетического кода, весьма специфическим образом. Рифамицин, который сейчас пользуется, тоже действует на этот фермент, и поэтому бактерия погибает. Но это иного типа действия, не столь эффективное, не столь широкое по спектру. А вот три новых отобранных в Ратгерском университете препаратов такими способностями обладают.
Профессор, мы с вами говорим о счастливом открытии нового антибиотика, потенциального победителя туберкулеза. А насколько актуальна проблема злоупотребления ими?
Очень актуально, очень актуально. В известной степени появление резистентных, но не только к туберкулезу, а вот, например, стафилококков, стрептококков, возбудителей гнойных инфекций. Их активизация подчас у данного больного, скажем, связана с тем, что его перекормили антибиотиками, образно говоря, в состоянии, когда он вовсе в этом не нуждался. И создали такую ситуацию, когда микробам надо было измениться. Можно было без этого обойтись. Одной из причин возникновения устойчивых антибиотикам микроорганизмов и появления их является неразумное, излишнее их употребление. Очень легко это проиллюстрировать на респираторных заболеваниях. Прописывают антибиотики больным, просто чихающим или кашляющим с явлениями ОРЗ. А на вирусы антибиотики не действуют. И не сразу и не всегда нужно это применять. Поскольку, когда это будет нужно, скажем, будет осложнение пневмонии или какое-то гнойное осложнение, антибиотик уже может не подействовать. Поэтому то, о чем вы говорите, очень актуально.
С профессором Даниилом Голубевым мы обсуждали открытие новых антибиотиков, способных, как говорят, победить туберкулез. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Коротко, главные темы следующего часа. Вернемся к ситуации на Украине. Там ведущие политические силы не поддержали инициативу премьер-министра Юлии Тимошенко, которая предложила создать парламентскую коалицию из всех фракций Верховной Рады, чтобы защитить страну от мирового финансового кризиса. Ну и, соответственно, на основе этой коалиции сформировать новое правительство. Кроме того, мы вновь поговорим о деле бывших топ-менеджеров ЮКОСа Василия Алексаняна. Его судьбу сейчас решает Симоновский суд Москвы, и Платона Лебедева, которому в Чите суд продлил срок содержания под стражей до февраля будущего года. Будут и другие темы, в частности, история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Ну и наши постоянные рубрики. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио.